Камила Светлана Обратнова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Одна из главных мировых новостей сегодня. Низкообогащенный уран из Ирана будет дообогащаться в Турции. Убийство знаменитого чернокожего актера в Петербурге и политическая ситуация в Киргизии на этот час. Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Власти Ирана согласились направлять в Турцию для дообогащения до уровня 20% основную часть своего низкообогащенного урана, предназначенного, как сообщается, для использования в иранском ядерном реакторе. Вот что заявил в Тегеране в связи с достигнутым соглашением между президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом, премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом, а также президентом Бразилии Игнасио Лулой да Сильвой, министр иностранных дел Ирана Манучер Маттаки.
Исламская республика Иран согласна направлять в Турцию 1200 килограммов низкообогащенного урана. Находясь в Турции, этот уран будет продолжать оставаться иранской собственностью. Иран и МАГАТЭ могут назначить специальную группу экспертов для наблюдения за нахождением и обработкой иранского низкообогащенного урана в Турции.
О реакции в Турции на это событие рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Турция считает, что теперь нет оснований для введения новых санкций в отношении Ирана. Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу заявил. Договоренности, подписанные Ираном, демонстрируют желание Тегерана идти по конструктивному пути. Это соглашение должно быть расценено положительно, ведь Турция и Бразилия дают гарантии того, что низкообогащенный уран останется на территории нашей страны. Думаю, что нет оснований для новых санкций и давления. В соответствии с соглашением, Иран доставит в течение месяца на территорию Турции 1200 килограммов урана, чтобы получить в обмен более обогащенное ядерное топливо для иранского научно-исследовательского реактора. Об этом турецкие власти проинформируют Международное агентство по атомной энергии. Как заявил министр энергетики Танер Йылдыз, международное сообщество сможет проводить инспекции иранских ядерных объектов. Многие независимые эксперты, однако, назвали соглашение очередным трюком иранских политиков. Иранцы уже применяли такую уловку в прошлом, чтобы уменьшить риск международных санкций, а затем отказывались выполнять взятые на себя обязательства. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Ну и в продолжение темы мы беседуем вот об этом главном, одном из главных событий этого дня в студии Радио Свобода с международным обозревателем нашего радио Ириной Лагуниной. Ирина, здравствуйте.
Добрый день.
Да, и сразу первый вопрос к вам. Вот я обратил внимание на то, что в последние часы многие информационные агентства, в первую очередь российские, начали путаться в самом, видимо, главном вопросе. Иранский уран в Турции будет дообогащаться, или речь идет просто об обмене уже высокообогащенного урана на уран низкообогащенный, но дообогащения сам вот этот физический процесс на турецкой территории происходить не будет?
На турецкой территории нет необходимых оборудования, объектов, где можно было бы это производить. А насколько сейчас видно из этого соглашения, хотя все детали его по-прежнему невозможно оценить полностью, но видно, что Турция и Иран договорились о том, что Иран будет складировать эти 1200 килограммов низкообогащенного урана. Низкообогащенный уран – это уран, обогащенный до 3 до 5% приблизительно. Вот они вывезут этот уран, и он будет складирован в Турции. А международные МАГАТЭ, международные наблюдатели вместе с наблюдателями иранскими смогут иметь доступ к этим материалам. И более того, Иран заявил, что эти материалы по-прежнему являются собственностью Ирана. в отличие от того, что предлагалось раньше, когда Россия бы забрала целиком весь низкообогащенный уран и взамен на это предоставила бы 120 килограммов урана, обогащенного до 20%. Вот этого сейчас нет в этом соглашении. В этом соглашении есть, что уран складируется, он остается собственностью Ирана, а Россия и Франция совместно предоставляют Ирану 120 килограммов урана, обогащенного до 20%, но там тоже есть хитрость.
Ирина, тема эта, в общем, сложная для постороннего уха, для человека, неискушенного одновременно и в физике, и в мировой политике. Вот не будем так говорить о нас с вами, но тем не менее. Вот у меня, как у наблюдателя, тоже сложилось впечатление, что соглашение довольно путанное, и из него не следует совершенно, что Иран как бы отказался от своего права, которое он декларирует, самому все-таки дообогащать свой уран, несмотря на то, что часть будет как бы меняться на турецкой территории.
Во-первых, никаких гарантий не предоставляется, что Иран и дальше не будет обогащать. Это правда. Не будет производить низкообогащенный уран. 1200 килограммов, откуда эта цифра? Это все, что Иран сейчас имеет, да, что ему удалось произвести. Так что, ну, если там нет какого-то еще тайного объекта, склада где-то в туннелях, в горах, что постоянно находятся новые и новые объекты, о которых разведка раньше не знала. Собственно, именно это и внушает опасения по поводу характера иранской ядерной программы. Но вот еще один момент любопытный, который вы действительно сказали правильно, что очень много неясного, что дальше, вот, значит, Иран складирует эти 1200 килограммов в Турции, а что дальше? А дальше выясняется, что Иран как бы принимает тот план, который был предложен раньше ООН.
В 2009 году,
России,
имеется в виду,
да,
с
России
участием
и
Франции и России.
Да, чтобы уран производился, 20-процентного обогащения производился в России, а потом он доставляется во Францию, где из него делаются стержни для работы реактора, и уже эти стержни, то есть готовый материал, отправляется в Иран. Вот непонятно, откуда возьмется этот уран. Это российский уран должен быть, который будет обогащен до 20%. Вот это в соглашении пока отсутствует, эта деталь.
Ирина, а сразу у меня вот к вам вопрос, как человека, который очень много лет занимается этой темой. А вот у вас нет ощущения, что все это может оказаться некой пустышкой, которая нужна Тегерану сейчас, поскольку там проходит конференция 15 мировых лидеров, для того, чтобы громко заявить, показать, вот мы договорились с Турцией, вот мы уже имеющего вес в мире Игнатия Лула да Сильву привлекли как бы к подписанию этого соглашения, а завтра выяснится, что все это совсем не так, и в соглашении Тегеран подразумевал совсем не то, как уже было много-много раз.
Абсолютно есть такие подозрения, и они абсолютно правомочны, потому что, понимаете, во-первых, Иран постоянно тянет время, а во-вторых, очень много случаев было прямого обмана, поэтому действительно в данном случае соглашение настолько запутано, что можно ожидать чего угодно.
Ну вот израильские, например, масс-медиа, которые заинтересованы, ну, скажем так, не, наверное, больше других в том, чтобы разобраться в этой теме как следует, уже сообщают о том, что Тегеран, конечно, в очередной раз обманул мировое сообщество. Реакция Америки сегодня была какая-то, или она еще не успела поступить просто из-за разницы во времени, Ирина?
Вообще реакции сегодня еще пока не было. Не было реакции МАГАТЭ, самого основного игрока, который занял выжидательную позицию, явно совершенно и смотрит сейчас, что из этого выйдет. И была какая-то очень осторожная и очень на низком уровне реакция международного сообщества. Так что все ждут.
Спасибо, Ирина. Я напомню, что с нами в эфире была международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Вы слушаете «Время свободы». В Москве уже почти 17 часов 16 минут. Коротко об основных новостях часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Афганистане к предполагаемому месту крушения пассажирского лайнера частной авиакомпании «Памир Эйр» направлен специальный самолет для содействия поисковым работам. Точных данных о погибших и пострадавших пока нет. Известно, что на борту разбившегося в горах Гиндукуш самолета находились 43 человека, в том числе 5 членов экипажа. По данным местных властей, 5 пассажиров – граждане других стран, не афганцы. Власти Ирана согласились направлять в Турцию для складирования основную часть уранового сырья, предназначенного для использования затем в иранском ядерном реакторе. Договоренность была достигнута сегодня в результате переговоров в Тегеране между президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом, премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом и президентом Бразилии Игнасио Лулой да Сильвой. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с двухдневным визитом в Киев. Как ожидается, главная тема его переговоров с президентом Украины Виктором Януковичем – сотрудничество двух стран в нефтегазовой сфере. Все задержанные во время беспорядков в городе Междуреченск в Кемеровской области освобождены, об этом заявила местная ГУВД. В Бангкоке истек срок ультиматума властей к оппозиционному движению краснорубашечников. Они должны покинуть организованный ими в городе лагерь. За последние 5 дней в Бангкоке погибли в столкновениях не менее 36 участников демонстрации. Ну, я, как всегда, напомню, что с последними новостями «Радио Свобода», с текстами всех программ, репортажами наших корреспондентов, нашими эксклюзивными интервью, блогами наших авторов и со многим-многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Мы продолжаем программу. Еще одна международная новость, которая может стать одной из центральных в Нидерландах. Сегодня аэропорты Амстердама и Роттердама закрылись из-за нового облака вулканического пепла. Ранее были временно закрыты аэропорты в Ирландии и Великобритании, в том числе в Лондоне. В середине апреля, напомню, из-за вулканического пепла, извергающегося в Исландии вулкана, на несколько дней было закрыто воздушное пространство в большинстве стран Европы. О ситуации в Британии на этот час рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Три крупнейших лондонских аэропорта – Хитроу, Гэтвик и Сити – утром начали было оживать после того, как были закрыты с полуночи до 7 утра в понедельник. Однако они работают с серьезными перебоями. Тысячи пассажиров предупреждены о возможности отмены рейсов. Полностью закрыты основные шотландские аэропорты и аэропорты Северной Ирландии и Уэльса. Облако вулканического пепла медленно движется на юго-восток. Метеослужба предупреждает, что к 17 часам оно полностью перекроет воздушное пространство над восточной и южной частями Британии. Министерство транспорта сообщило, что в этом случае запрет на полеты может коснуться самых загруженных аэропортов страны, включая лондонские. Прибытие самолетов в аэропорт Хитроу сокращено. Сейчас вместо обычных 42 самолетов в час аэропорт принимает не больше 30 лайнеров. Задерживаются вылеты многочисленных рейсов. Управление воздушным транспортом мотивирует запрет на полеты опасностью попадания вулканического пепла в авиационные двигатели. Эксперты утверждают, что твердые частицы оплавленного стекла могут серьезно их повредить и стать причиной аварий. Однако многие авиаперевозчики требуют права на принятие самостоятельных решений о степени риска полетов и скептически относятся к опасности вулканического пепла. Так, глава крупной авиакомпании Virgin Atlantic Ричард Брэнсон, ссылаясь на тестовые полеты ряда авиакомпаний, в том числе British Airways, считает, что нет никаких оснований утверждать, что вулканический пепел опасен для авиационных двигателей. Попытки разгрузить аэропорты британские железнодорожные компании увеличивают на своих линиях количество поездов. Дополнительные поезда компании Eurostar курсируют сейчас между Великобританией и континентальной Европой. Однако авиационный эксперт Дэвид Леамаунт заявил в интервью BBC, что опасность полетов вполне реальна.
Боюсь, что британские острова могут пострадать больше, чем другая часть Европы. Эта угроза продолжается. Считается, что эта угроза возникла лишь недавно, однако она может продлиться и 20 лет. Мы не знаем, как долго продлится это извержение вулкана. Другая причина запрета полетов технологическая, и с ней мы не можем ничего поделать. Мы не можем немедленно создать авиационные двигатели и авиалайнеры, способные без ущерба преодолевать вулканическое облако. Единственное, что мы можем сделать, это точнее предсказывать, где находится вулканическое облако, с тем, чтобы пилоты могли точнее прокладывать маршрут между облаками вулканического пепла или между его слоями. Однако и сейчас мы все еще очень далеки от этого.
Говорил авиационный эксперт Дэвид Леамаунт. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Оппозиционные движения и организации провели сегодня акцию в поддержку шахтеров Кузбасса и членов их семей, пострадавших в результате аварии на шахте «Распадская». В администрацию президента они отнесли обращение на имя Дмитрия Медведева с призывом к главе государства незамедлительно вмешаться в ситуацию, которая сложилась на шахтах Кузбасса, и помочь пострадавшим в результате трагедии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В 2 часа дня активисты, в основном левых оппозиционных организаций, начали собираться у памятника героям Плевны. Едва сопредседатель движения «Левый фронт» и организатор этой акции Сергей Удальцов вышел из метро, как к нему подошел милиционер и объяснил, что на этот раз договоренность с администрацией президента достигнута, и 3 участников этой акции без проблем пропустят внутрь здания, чтобы передать бумаги.
Мы тут сейчас подпишем, пообщаемся, без плакатов, без всего.
Без плакатов, без громкой...
Надеюсь, мы найдем здесь понимание.
Дело в том, что мы уже в приемной были, все договорились, вас там примут.
Хорошо, хорошо.
2-3 человек вас примут.
Сразу после общения с милицией Сергей Удальцов объявил, что прямо под открытым небом у памятника начинается пресс-конференция для журналистов. На ней он обозначил основные требования оппозиции.
Необходимо, и мы будем требовать это от президента, полное, всеобъемлющее, объективное, открытое расследование причин произошедшего в ночь на 9 мая на шахте «Распадская». Все виновные, которые будут установлены в ходе расследования, какие бы высокие должности они ни занимали, должны понести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Далее, к расследованию необходимо подключить представителей самих профсоюзных организаций, шахтерских коллективов. Безусловно, для того, чтобы в будущем такие ситуации не повторялись, необходимо законодательно переходить от оплаты труда сдельной и перейти на повременную оплату труда.
Также участники этой акции требуют освободить всех задержанных во время столкновений жителей Междуреченска и ОМОНом, которые произошли 14 мая, говорит представитель Российской коммунистической рабочей партии Константин Лебедев.
Был День Победы, президент был очень занят. Президенту хотелось, чтобы День Победы ничем не омрачался. Ну, это его законное желание вполне, но это желание никак не соответствует интересам в том числе народа, в первую очередь. А то, что произошло там на шахте, понятное дело, что будет происходить не раз, учитывая саму систему отношений как между властью и обществом, так и поддерживаем власти крупных предпринимателей, глав компаний, которые занимаются только одним, вводят совершенно азиатскую схему извлечения, выколачивания прибыли.
Добавляет активист Института коллективное действие Карин Климан.
Я лично недоумеваю, почему столько лет вообще люди гибнут в шахтах. Охраны труда вообще нету, игнорируется полностью в России. Да? Жизнь человека, труда ничего не стоит. Поэтому вот наконец-то надо принять меры, а именно кардинально изменить систему оплаты труда, чтобы люди не были вынуждены переработать в ущерб своему здоровью.
У входа в администрацию президента Сергей Удальцов неожиданно встретился с правозащитницей Людмилой Алексеевой. Председатель московской хельсинской группы, узнав, с какими целями активисты левых движений пришли в приемную, моментально поставила свою подпись под обращением к президенту. На этом акция завершилась. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Почти $1 триллиона гарантий, обещанных Европейским Союзом для обслуживания долгов самых крупных европейских должников, оказалось недостаточно, чтобы вернуть испаряющуюся буквально каждый день веру в евро. Наоборот, гигантское, беспрецедентное финансовое поручительство Европейского Союза впервые спровоцировало серьезные вопросы о состоятельности евро в устах ведущих фигур американского финансового мира. Слово Яну Рунову.
Европейские задолженности могут подорвать европейскую валюту, считает экономический советник Белого дома и бывший глава Федерального резерва Соединенных Штатов Пол Волкер. По его мнению, сохранение единой общеевропейской валюты нереально, если не будет создано общеевропейское правительство. Профессор экономики в университете Джонса Хопкинса в Балтиморе Стив Ханке негативно оценивает будущее евро. Он сомневается в способности всех стран Евросоюза провести болезненные реформы, чтобы справиться с задолженностями правительств и с высоким бюджетом, бюджетным дефицитом. Некоторые эксперты предсказывают, что евро будет продолжать падать, и к концу 2011 года 1 евро будет стоить $1. У одних это вызывает вопрос, выживет ли евро вообще. Другие напоминают, что в первые 3 года своего существования евро стоил ниже доллара, и это не привело общеевропейскую валюту к исчезновению. Снижение курса евро вызывает серьезное беспокойство у американских инвесторов. Фондовый рынок Соединенных Штатов реагирует на ситуацию в Европе болезненно. Падение евро плохо отражается на всей американской экономике, которая сейчас пытается выбраться из рецессии, объясняет профессор факультета бизнеса Мэрилендского университета Питер Морриси. Экспорт играет ключевую роль в восстановлении роста промышленного производства. Европа составляет 15% нашего экспортного рынка. Ослабление евро по отношению к доллару бьет по американскому экспорту. Одновременно в Европе из-за финансового кризиса замедлился рост промышленного производства, и это тоже плохо. Евро и доллар должны стать дешевле, чтобы быть в состоянии конкурировать с китайским юанем. Без этого трудно рассчитывать на экономическое оздоровление по обе стороны Атлантического океана. Питер Морриси из Мэрилендского университета отмечает также, что дорожание доллара бьет по цене на нефть, а от этого теряют энергетические компании Соединенных Штатов. Зато на торгах в пятницу 14 мая цена золота достигла рекордного пика – почти 1250 долларов за унцию.
Шаткость евро может обещать серьезнейшие неприятности не только Европе, но и всему миру. Самое тревожное среди этих возможных неприятностей – новый глобальный финансовый кризис. Таково мнение профессора экономики Михаила Бринштама.
То, что казалось немыслимым совсем недавно, то есть распад Европейского денежного союза и отказ ряда стран от евро как валюты, теперь уже представляется вполне реальным. В последние дни, как известно, Европейский Союз создал пакет помощи, который гарантирует государственный долг всех стран-участников Европейского Союза. Но даже этот пакет гарантий оказывается недостаточным для того, чтобы успокоить финансовые рынки. По той простой причине, что финансовые рынки ожидают, что Европейский Центральный Банк будет покупать этот долг, больше покупать ему некому, и из-за этого будет инфляция, из-за инфляции будет падение евро, пойдут наверх проценты, остановится экономический рост во всей европейской зоне, долг будет увеличиваться, обслуживание долга будет очень дорогим. Прогнозы как для реальной экономики, так и для финансовой системы Евросоюза очень негативны.
Профессор, можем ли мы в результате взаимодействия всех этих тенденций получить экономический кризис?
Потому что увеличение процентов по обслуживанию долга приводит к замедлению экономического роста или даже к стагнации. Сейчас вполне реальными оказываются следующие сценарии. Отсутствие экономического роста, то есть стагнация для Европейского Союза, это первое. Второе, некоторые страны могут, такие как Греция и Португалия, могут произвести частичный или полный дефолт, не способный обслуживать свой государственный долг. И третье – это инфляция.
А как вы относитесь к четвертому варианту – финансовому краху образца 2008 года?
Для стран Европейского Союза финансовый крах, сопровождающая их паника, в общем-то, вполне вероятно.
Таков прогноз экономиста профессора Михаила Бринштама. Большинство его коллег пока избегают словосочетания «финансовый кризис» в своих прогнозах. Но о евро никто из них ничего хорошего сказать не может.
У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса вас ждет еще наша рубрика «Мировая политика», а также несколько материалов на культурные темы. Но пока в Москве 17:30, основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане к предполагаемому месту крушения пассажирского лайнера частной авиакомпании «Памир» направлен специальный самолет для содействия поисковым работам. Данных о погибших и пострадавших пока нет. Известно, что на борту разбившегося в горах Гиндукуша самолета находились 43 человека. Власти Ирана согласились направлять в Турцию для обмена основную часть уранового сырья, предназначенного для использования в иранском ядерном реакторе. Договоренность была достигнута сегодня в результате переговоров в Тегеране между президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом, премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом и президентом Бразилии Игнасио Лула да Сильвой. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с двухдневным визитом в Киев. Как ожидается, одной из основных тем его переговоров с президентом Украины Виктором Януковичем станет создание совместных предприятий и другие формы сотрудничества двух стран в нефтегазовой сфере. В Бишкеке состоялся митинг-реквием в память о погибших при беспорядках в столице Киргизии 7 апреля. Памятные мероприятия прошли также на юге страны. В понедельник исполняется 40 дней со дня трагических событий в Бишкеке, в результате которых погибли 86 человек. В Бангкоке истек срок ультиматума властей к движению краснорубашечников. Они должны покинуть организованный ими в городе лагерь. За последние 5 дней в столкновениях с силами правопорядка погибли не менее 36 демонстрантов. Министерство обороны Индии объявило об успешном испытании баллистической ракеты среднего радиуса действия, способной нести ядерный заряд. Голландский тренер Дик Адвокат официально объявлен наставником сборной России по футболу. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И настало время для нашей уже традиционной беседы с главным редактором сайта «Радио Свобода» Людмилой Телень. Людмила, здравствуйте, и вам слово.
Добрый день, Саша. Я начну с цитаты. «Динозавры вымерли от того, что сигнал не доходил до головного мозга вовремя. Если вы не поняли, о чем это я, то для тупых объясняю русским языком. Я о Междуреченске. О том, что ОМОН метелит и арестовывает обезумевших от нищеты шахтеров, а в это время по каналу «Россия» идет репортаж о поступлении в продажу говорящих кукол Николая Баскова и Оксаны Федоровой. Я думаю, внимательные читатели и слушатели «Радио Свобода» догадались, что это цитата из новой колонки Виктора Шендеровича. И эта колонка посвящена событиям в Междуреченске. Вообще, события в Междуреченске по-прежнему находятся в центре внимания «Радио Свобода» и, конечно, сайта «Радио Свобода». Мы стараемся обновлять информацию, которая поступает из этого шахтерского региона буквально каждый час, а если получается, то и чаще. И я надеюсь, что с завтрашнего дня в регион выйдет специальный корреспондент «Радио Свободы», и помимо тех материалов, которые нам поступают от корреспондента Нины Абелюнос, которая работает в Кемерово, мы получим и репортажи нашего специального корреспондента, и будем их постоянно публиковать в специальной рубрике на сайте. Кроме того, я бы обратила внимание, что у нас работает сейчас специальный корреспондент Юрий Васильев в Киргизии, и его материалы также вы можете увидеть на сайте в разных разделах, в том числе в мультимедийном. Один из мультимедийных материалов – это видеосюжет, присланы Юрием Васильевым, разрушенные дома, которые принадлежали президенту Бакиеву и его родственникам. И второй материал из Киргизии, на который бы мне хотелось обратить ваше внимание, это интервью с человеком, которого здесь называют «Черный Айбек». В организации массовых беспорядков на юге Киргизии был обвинен человек, которого именно так и называют. По некоторым данным, это местный криминальный авторитет, которого зовут Айбек Мерсидиков. Айбек Мерсидиков сам вызвался дать интервью «Радио Свобода», и вот Юрий Васильев с коллегами побеседовал с ним, и это интервью тоже можно почитать на нашем сайте. Еще о чем мне хочется напомнить нашим читателям и слушателям, что у нашего сайта широкие интерактивные возможности. Мы будем очень рады, если вы будете оставлять свои комментарии, в том числе в специальных рубриках, которые есть на авторских страницах. На странице Анны Качкаевой, она ждет ваших предложений по телевизионным темам, и на странице Марианы Тарачешниковой, это рубрика «Жалобная книга», где она ждет ваших историй о всякого рода бесправии, и Марьяна поможет вам разобраться в этих историях. Пожалуйста, используйте эти возможности, которые есть у нашего сайта.
Людмила, спасибо. Я напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Мы продолжаем «Время свободы». В Петербурге убит темнокожий актер советского кино Тита Ромалио, снявшийся в таких картинах, как «Начальник Чукотки», «Приключения Артемки», «Морской патруль» или «Джек Восьмеркин американец». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Тита Ромалио – сын актера бразильского происхождения с таким же точно именем – Тита Ромалио, работавшего на Ленфильме и сыгравшего одну из главных ролей в фильме «Тропою грома». Актерская судьба Тита Ромалио-младшего сложилась не блестяще. Он был известен как исполнитель ролей второго плана, правда, в культовых советских фильмах. Известно, что в последние годы ему приходилось зарабатывать исполнением эстрадных ролей в ресторанах. Кроме того, известно, что цвет кожи нередко приносил ему неприятности. И вот 10 мая случайные прохожие нашли на Богатырском проспекте 58-летнего артиста, избитого без сознания. Он так и не пришел в себя и умер на следующий день в Александровской больнице, где ему поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени со сдавливанием правого полушария». На днях петербургские милиционеры задержали подозреваемого, 43-летнего Хабаровича Камзю Яникеева. Основная версия следствия – убийство на почве расовой неприязни. Впрочем, заместитель главного редактора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков считает, что в данном случае это обыкновенное бытовое убийство.
Потому что дело происходило следующим образом. Я непосредственно общался с сотрудниками, которые все это трогали руками, которые задерживали уже некого злодея. Это 5 утра 10 мая. Да? Ну, мы можем сделать некие выводы. Вот магазин 24 часа на Богатырском. То есть, ну, по-русски называется «не хватило». И между ним и между Татарином, ну, 60-х годов рождения тоже, значит, мужик, возникает некая перебранка. Не более того. Вообще странно было бы Татарину предъявлять Мулату некие арийские претензии. После чего идет несколько ударов в голову. Для него это оказалось смертельным. Для сотрудников криминальной милиции это некий очередной праздничный труп.
Задержанный Хамзе Яникеев оказался уроженцем Пензенской области. В его биографии значится участие в первой чеченской кампании. Он обладатель правительственных наград. В последнее время Яникеев проживал в Петербурге без регистрации и работал охранником того самого злосчастного магазина, возле которого произошла ссора. Почувствовав, что милиция его разыскивает, он решил скрыться, но был задержан на вокзале при попытке сесть на поезд и проехать до станции Дно Псковской области. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Мировая политика». Сегодня исполнилось 40 дней со времени драматических событий в Киргизии, приведших к человеческим жертвам и смене власти в Бишкеке. Наблюдатели ожидали в этот день нового обострения обстановки в южных областях республики, где в конце минувшей недели сторонники отстраненного от власти президента Курманбека Бакиева попытались захватить несколько административных зданий. В Джалалабаде и Оше побывал специальный корреспондент Радио Свободы в Киргизии Юрий Васильев. С ним беседует мой коллега Андрей Шары.
Юг республики кого поддерживает, бывшего президента или новую власть?
Юг Киргизии поддерживает юг Киргизии, поскольку здесь людям в достаточной степени уже стали непонятны и, более того, раздражающие те самые властные перемещения. Общее мнение такое, что старой власти уже нет, а новой еще нет. То есть само понятие «временное правительство» здесь упор людьми делается на прилагательное, то, что оно временное. Более того, некоторые формальные признаки, как отсутствие Конституции Республики Киргизии, как вы знаете, сейчас действие ее приостановлено, назначен конституционный референдум, который пойдет летом. Все это не прибавляет стабильности и не прибавляет ощущения того, что можно поддерживать какую-то из имеющихся или имевшихся властей. В Джалалабаде после попытки захвата областной администрации говорилось о том, что эти события не последние, будут и не продолжаться. Как говорится, если брать основной мотив Восточного базара, общая тенденция в ожидании новых событий была такова. Ждут некоторую третью власть.
А какую третью власть?
Мы имеем дело с Ферганской долиной и довольно большой бекской диаспорой. Сейчас во многом вот этот конфликт, который вылился в захват администрации города, в этом конфликте на обеих сторонах стояли многочисленные узбекские люди. Два наиболее авторитетных в разных областях человека из узбекской диаспоры стояли на разных сторонах. На стороне временного правительства стоял и стоит в этом конфликте Кадыржон Батыров, бывший депутат парламента Киргизии, авторитетнейший, известнейший в Джалалабаде и окрестностях бизнесмен, очень много делающий для города. Он построил первую мечеть, он построил университет дружбы народов в Джалалабаде, Джалалабадский университет дружбы народов имени своего отца. Он один из тех узбеков, который может собрать тысячи людей на площадь по тому или иному поводу. На другой же стороне, по факту поддерживающий Курманбека Бакиева и его сторонников, черный Айбек. человек близкий к криминалу. Он, как сам себя называет, человек улицы, и он обладает самым большим весом в криминальных кругах.
Кто сейчас контролирует ситуацию в трех южных областях Киргизии? И если это временное правительство, насколько прочна эта власть?
В администрациях, и в Аше, и в Лабаде сидят функционеры временного правительства. Безусловно, формально все признаки налицо. Временное правительство сидят в зданиях органов государственной власти, это есть. Да, приезжал министр Исаков, да, приезжал генпрокурор Бекназаров, да, сейчас в Джалалабаде работает следственная группа Генеральной прокуратуры Киргизии, именно ведет дело о расследовании как погрома, попытки штурма здания госадминистрации Джалалабада, так и, собственно говоря, расследование того, кто поджег дома семьи Курманбека Бакиева. Да, безусловно, вокруг города Джалалабад вечером проверяет не только милиция, но и спецназ. На этом присутствие новой власти начинается, и этим же оно пока что, судя по всему, и заканчивается. Неопределенность для людей пока полная.
Напомню, с Юрием Васильевым, нашим специальным корреспондентом в Киргизии, беседовал Андрей Шары. Ну и в продолжение темы. Соседи Киргизии по СНГ на фоне политического кризиса в этой стране ведут собственную игру. В частности, Россия и Казахстан не остались нейтральными наблюдателями. Оба государства используют идеологические, пропагандистские и экономические рычаги, чтобы их модели управления были реализованы в Киргизии. Так считает киргизский политолог, руководитель исследовательского центра «Полис Азия» Эльмира Нагайбаева, с которой беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
На сегодняшний день на постсоветском пространстве единственная страна, которая все еще пытается сформировать некоторый свой путь и отойти от того режима, который был, это Кыргызстан. Но мы наблюдаем такую активность со стороны России и Казахстана на уровне закрытия границ, на уровне введения таможенных пошлин, на уровне информационной политики. Мы видим попытки продавить какие-то свои интересы в Кыргызстане. А общая риторика такова. В Кыргызстане нестабильность, мы обороняемся от такой нестабильности на свою территорию. Мы, например, отслеживаем то, как многие информационные агентства, особенно государственные агентства Казахстана и России, транслируют Кыргызстан сегодня. Это очень сильное такое искажение. Это такая демонизация всего того, что происходит в Кыргызстане. И мы можем понять, почему это происходит. Эти СМИ в основном работают на внутреннего потребителя, положительного гражданина, который не должен думать о протестных и вообще каких-то моментах такого народного характера.
Но ведь от вертикального режима Бакиева Москва тоже была, мягко говоря, не в восторге.
Москва была в первую очередь недовольна не потому, что это был не демократический режим, а потому, что этот демократический режим был нелоялен в Москве.
Чем невертикальные такие бунтарские протестные настроения в маленькой Киргизии могут угрожать большому и стабильному Казахстану и большой и стабильной России?
Давайте остановимся на Казахстане. Если отталкиваться от формальной, от официальной хроники, которую нам показывают, очевидно, что в Казахстане растет и крепнет такой протестный потенциал. И в этом смысле для большого, сильного, ресурсного Казахстана наличие под боком такой пороховой бочки, как Кыргызстан, чревато для того режима, который сложился в Казахстане в том числе. Это видно по некоторым мифологизациям, которые формируются в соседнем Казахстане. Буквально на днях лидер Казахстана, Назарбаев, становится лидером нации. Угу. У него появляется такой орел в истории, ему равный с Ататюрком. Я могу предположить, что это и благодаря Кыргызстану в том числе. Демонизация маленького Кыргызстана как некоторого образа и дестабилизатора дает некоторые очки лидерам Казахстана. Достаточно вспомнить лозунг, который сейчас транслируется на многих форумах в России. «Не будите в нас киргизов», да, по-моему, там написано. Россия — большая империя, которая, на мой взгляд, долгое время не обращала внимания на постсоветское пространство, поскольку оно было ориентировано на Запад. А последние несколько лет ее политика характеризуется попыткой вернуть сферу влияния. Кыргызстан не такая ресурсная страна, как Казахстан, но это все-таки энергетический хаб. Я думаю, что России было бы удобно иметь здесь некоторый такой скелет.
Вот сейчас из того набора политиков и из того набора перспектив, которые откроются после выборов, вот как технологически можно устроить тот режим, о котором вы говорите?
Информационное пространство, информационно-идеологические посылы, необходимость жесткой руки. Это вот те посылы, которые проецируются из России к нам. Это такая своеобразная стабильность, да, про которую нам часто говорят. Это некоторые этноспекуляции, которые стали появляться. Ну, я думаю, что это импульсы, скорее, в первую очередь идут из самого Кыргызстана, такие деструктивные импульсы о том, что у нас здесь большие конфликты на этнической почве. И тут встает такая модель, которая называется «спасение соотечественников». Мы в Южной Осетии это очень хорошо знали.
Напомню, мой коллега Вадим Дубнов беседовал с киргизским политологом и руководителем исследовательского центра «Полис Азия» Эльмирой Нагайбаевой. В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Ирана согласились обменивать на территории Турции основную часть своего уранового сырья, предназначенного для использования в иранском ядерном реакторе. В Афганистане разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 43 человека, включая экипаж. В Хамовническом суде Москвы на процессе по второму делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаил Ходорковский закончил отвечать на вопросы гособвинения. Он вновь заявил, что не признает себя виновным ни по одному из эпизодов дела. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с двухдневным визитом в Киев. Ожидается, что основная тема его переговоров с президентом Украины Виктором Януковичем – сотрудничество двух стран в нефтегазовой сфере. Все задержанные во время беспорядков в городе Междуреченск в Кемеровской области освобождены, заявили в областном ГУВД. В Бишкеке состоялся митинг «Реквием» в память о погибших при беспорядках в столице Киргизии 7 апреля. В Бангкоке истек срок ультиматума властей к протестующим оппозиционерам. Так называемые краснорубашечники должны покинуть организованный ими в городе лагерь. За последние 5 дней в столкновениях с силами правопорядка погибли не менее 36 демонстрантов. В Нидерландах аэропорты Амстердама и Роттердама закрылись из-за нового облака вулканического пепла и пыли, выброшенного извергающимся исландским вулканом. Министерство обороны Индии объявило об успешном испытании баллистической ракеты среднего радиуса действия, способной нести ядерный заряд. Голландский тренер Дика Адвокат официально объявлен наставником сборной России по футболу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям культуры. В Праге состоялась международная ярмарка «Мир книги-2010» – крупнейшее книжное событие года в Чехии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
«Мир книги-2010» – это не просто отраслевая ярмарка. Это событие можно назвать и выставкой, и посвященной книгоизданию конференцией, и литературным фестивалем. Потому что на протяжении 4 дней Прага принимает крупных издателей, в этом году из 34 стран мира, а также авторов книг, переводчиков. Кроме этого, во время ярмарки проводится вручение нескольких книжных и литературных премий. Оцениваются молодые чешские авторы, богемисты из-за рубежа, а также лучшие чешские издания по итогам года, как на основании популярности у читателей, так и по результатам оценки специалистов. Продолжает Яна Калинова, главный организатор «Мира книги 2010». Эта ярмарка помогает уследить за трендами, а также представить чешский книжный рынок в международной среде. Я считаю, что нынешний год очень успешный. Даже несмотря на сложную экономическую ситуацию, в Прагу приехало большое количество участников. Мир книги традиционно начинается с литературных чтений под названием «Ночь литературы». Обычно в вечернее время на некоторых станциях метро, а также в музеях и галереях выступают известные в Чехии писатели и поэты, которые вслух читают присутствующим отрывки произведений современных европейских писателей. Экспозиция, как правило, открывается на следующий день в Пражском выставочном центре. В этом году здесь представлено более 400 стендов, на каждом из которых можно ознакомиться с изданиями разных стран мира. Большинство участников – европейские книгоиздатели, однако представлены и американские, и азиатские. Традиционно главная часть экспозиции посвящена одной стране. В этом году это Польша. По такому случаю в Прагу приехали несколько известных польских писателей, включая лауреата Нобелевской премии по литературе поэта Веславу Шимборску. О польской экспозиции на фестивале-ярмарке «Мир книги» рассказал Мачей Ручей из Польского института в Праге. Сюда действительно приехало много польских авторов. Практически все, если так можно выразиться, перволиговые игроки польской литературы выступают в эти дни в Праге. Конечно, они были выбраны для участия не случайно. Мы пообщались с чешскими издательствами и переводчиками, и выяснилось, что на ярмарке на нашем стенде будут представлены книги этих авторов, некоторые прямо из типографии. Среди тех, кто участвует в ярмарке лично, конечно, Веслава Шимборска, первая дама польской литературы, а также ряд писателей и поэтов, которые публиковались в Чехии и очень здесь популярны, более известные Ольга Токарчук или Анджей Сапковский, а также, конечно, менее известные молодые польские авторы. Почему в этом году Польша стала почетным гостем ярмарки «Мир книги 2010»? Польский язык занимает четвертое место по частоте переводов на чешский язык. Речь идет в первую очередь о художественной литературе. Немалую роль сыграл и тот факт, что чешский читатель отличается от читателя из любой другой страны. У него есть интерес к новинкам, к молодым авторам, которые предлагают новый взгляд на польскую действительность. Среди таких авторов я бы назвал Дороту Масловскую или Михаила Витковского. Они также приехали на ярмарку. Кроме польской литературы, на фестивале ярмарки обсуждают детскую литературу, тиражи которой в последние годы увеличиваются, а также положение книгоиздания во время кризиса. В программе ярмарки запланированы две дискуссии, главной темой которых являются электронные аналоги печатной книги. Организатором круглых столов и дискуссий, посвященных этим темам, выступил клуб книготорговцев и издателей Чехии, являющийся и одним из организаторов нынешней ярмарки. Поясняет председатель клуба Владимир Писториус. Существует теория о том, что книги – это дешевое развлечение, поэтому в периоды кризиса люди покупают их больше, чем обычно. В Чехии точной статистики нет, но в качестве примера могут служить данные из Франции и Голландии, где продажи книг растут. Ну и, конечно, постоянно меняется структура того, каким книгам люди отдают предпочтение. Упали продажи дорогих повествовательных книг. Тренд последнего времени – это уменьшение читателей. Аудитории билетристики, романа и, наоборот, увеличение продаж литературы факта и детских книжек. Мир книги предлагает взглянуть на такое обыкновенное занятие, как чтение, с разных точек зрения. Сопроводительная программа включает театральные постановки и кинопоказы, темой которых является литература, а также писатели и читатели. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Новым главным тренером сборной России по футболу стал голландский специалист Дик Адвокат. На этом посту Дик Адвокат сменил своего соотечественника Гуса Хиддинка, который проработал с российской футбольной командой 4 года. До того, или для того, чтобы стать тренером сборной России, Дику Адвокату пришлось расторгнуть контракт с Федерацией футбола Бельгии. В России Дик Адвокат известен прежде всего работой с петербургским «Зенитом», который он тренировал с 2006 по 2009 годы. Под руководством Адвоката «Зенит» выиграл чемпионат России, завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. Назначение Дика Адвоката главным тренером национальной сборной России по футболу в беседе с моим коллегой Андреем Широградским комментирует спортивный эксперт Олег Винокуров.
Олег, скажите, российской футбольной сборной сейчас нужен иностранный тренер?
Ну, я думаю, да. Мне кажется, что первый опыт общения с иностранным тренером был в целом положительным. То, что закончилось все печально, ну, это, в общем, к сожалению, обычная история для российской футбольной сборной, которая то попадает на чемпионат, то не попадает. Но в любом случае, более ценным, мне кажется, был положительный опыт во время Евро-2008. И мне кажется, что вот после этого общения с иностранным тренером российской сборная выиграла, и нужно продолжать в этом ключе, так что я, если вы меня вдруг спросите, я приветствую назначение Дика Адвоката.
А как вы считаете, Адвокат будет продолжать ту политику, которую проводил в сборной его предшественник Гус Хиддинк, или у него все-таки есть какие-то новые идеи для сборной России?
Понимаете, Дик Адвокат – это совершенно не новый человек для российского футбола, каким был Гус Хиддинк, поэтому адвокату, естественно, есть на что опереться и с точки зрения своего личного опыта. Он прекрасно знает российский футбол, здесь достаточно проработал, причем он именно, в отличие от Хитенко, он же работал в клубе и работал ежедневно, поэтому он знает гораздо больше, чем знал Хитенко, приходя на этот пост. И я считаю, что тут вопрос не в преемственности какой-то, что вот адвокат должен продолжать дело Хитенко. Адвокат должен продолжать свое дело. Он совершенно нормально работал в «Зените», все хорошо там делал. Ну и пусть так же хорошо все делает в сборной.
Ну вот про Гуса Хитинга говорили довольно часто, что он предпочитает взять сборные, ну, не особо выдающиеся, и выжать из тех игроков, которые имеются в его распоряжении, максимум. Ну, и этот максимум обычно заканчивался где-то в полуфиналах крупных турниров. Вот можно ли ожидать, что адвокат поставит перед собой задачей сделать суперсборную?
Если мы посмотрим на биографию адвоката, мы тоже там не найдем каких-то выдающихся побед, там супер каких-то результатов. И, в общем, как раз только что я говорил про российский опыт работы дикого адвоката. Это, в общем, то же самое, потому что с достаточно средней, ну, я бы даже сказал, посредственной по европейским меркам клубной командой он добился хороших результатов. И он, я думаю так, если резюмировать, что ли, он обладает теми качествами, которые именно необходимы российскому футболу. Ну, чей уровень мы с вами прекрасно представляем. Мы понимаем, что попадание в полуфинал чемпионата Европы – это исключение из правил. А вот не попадание на чемпионат мира в финальную часть – это ближе к правилу. Ну, так, может быть, это так слишком уж строго по отношению к сборной России. Но все равно. Ну, мы понимаем, она то попадает, то не попадает. В общем, это где-то ее нормальный уровень. Хитинг сделал нечто выдающееся. Адвокат тоже сделал нечто выдающееся с «Зенитом», потому что победа в Кубке УЕФА – это большое, серьезное достижение. Можно сколько угодно говорить про то, что уровень там, этого турнира не так высок, как хотелось бы, но это не важно. Все равно российские клубы нерегулярно его выигрывают, скажем так, мягко говоря. Поэтому в данном случае я опять-таки считаю, что адвокат – это именно тот человек, который знает, с каким материалом ему надо работать и что с этим материалом надо делать, и знает, как добиться определенных. Мы не будем говорить, что сборная России должна стать чемпионом Европы или чемпионом мира. Ну, это глупо. Тут ни адвокат, ни никто другой ничего этого не сделает. Но добиться определенных успехов, определенного прогресса, бесспорно, адвокат может.
Напомню, это было мнение Олега Винокурова, спортивного эксперта, с которым беседовал Андрей Шароградский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершен. Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа программы – слушания, которые сегодня прошли в Общественной палате России по вопросу судьбы музейных ценностей религиозного назначения, хранящихся пока в российских музеях.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Киргизия набирается сил. Что впереди?
Комментарии экспертов.
Политик Владимир Рыжков о депутатских доходах.
В блогах Свободы.
Анна Качкаева. Протест шахтеров страна не увидела.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.